Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Православная Брянщина». Сегодня у нас в гостях священник Иоанн Славинский, клирик Брянского Свято-Троицкого кафедрального собора, преподаватель Центра подготовки церковных специалистов Брянской епархии. Отец Иоанн, добрый день.
Добрый.
В сегодняшнем выпуске нашей передачи хотелось бы поговорить о Евхаристии, о святом причастии и о том, живут ли вообще современные православные христиане евхаристической жизнью. Позвольте начать нашу беседу с следующего вопроса. Почему Евхаристия считается главным церковным таинством?
Что такое Евхаристия? В двух словах ответить на этот вопрос невозможно, потому что, говоря о величайшем таинстве Церкви, о величайшем божественном промысле, в двух словах ничего не скажешь. Можно лишь сказать вот что. Когда на Тайной вечере собрались ближайшие ученики Христа, 12 учеников, он возглавил трапезу, и по окончании трапезы совершил благодарение. Слово «евхаристия» по-гречески звучит, переводится в греческий как «благодарение». По-гречески звучит «евхаристия», по-русски это «благодарение». В общем понятии это вся евхаристия, благодарение. В более узком смысле благодарением является молитва, произносимая священником за божественной литургией, которая освящает святые дары. Святые дары – это подготовленное вино и хлеб для таинства Евхаристии. Как сегодня, так и тогда на Тайной вечере хлеб и вино стали телом и кровью Христа. Причем здесь нужно понять, что хлеб и вино не просто символизируют собой, не просто напоминают нам об этом таинстве, нет, ни в коем случае, а хлеб и вино прилагаются, приложение происходит святых даров, то есть мы причащаемся тела и крови Христа. Вот как во Христе соединились две природы, природа божественная и природа человеческая, также и в этих святых дарах соединяется природа божественная и природа веществ. Евхаристия – это по своей сути, по своему смыслу таинство не для тех, кто, собственно говоря, захотел, если хотите, приходить, а это таинство, которым Господь призывает всех и каждого приступить к святой чаше. Подобно тому, как причастились его ученики тогда, Великий Четверток, накануне его крестных страданий Христа. Также он призывает всех нас разделить эту трапезу Господню.
Отец Иоанн, а живут ли вот современные христиане евхаристической жизнью? Вот, часто ли они причащаются? Вот вы, как священнослужитель, что наблюдаете в храме, в котором служите?
О евхаристической жизни христиан говорить однозначно нельзя, потому что со временем частота причащения, если вопрос, конечно, об этом, да, как я понял, менялась. Древние христиане, христиане первых веков, для которых первого века христианства, для которых еще не было, в принципе, каких-то правил жестких, как для нас, еще не был составлен корпус евангельских книг новозаветных, еще не оформились молитвенные правила, те, к которым мы привыкли сейчас, они привыкли в свое время причащаться как можно чаще. У христиан древности дни причащений – это был, конечно, воскресный день, суббота и, как правило, среда и пятница, дни поста самого раннего христианского периода. А в остальное же время они жили без литургии, этих дней было немного, всего 3 дня. Причастие совершалось каким образом? Собиралась так называемая вечер любви, агапа, совершалась трапеза Господня. Причем это не застолье, как в нашем понимании, но та трапеза, на которой присутствует Христос. Ведь ученики совершили, прежде чем причаститься, за Тайный вечер они совершили трапезу. Здесь та же самая трапеза, и после этого они, причастившись, закончив трапезу, они причащаются. Ну, времена изменились, и с IV века, конечно, к причастию люди стали подходить уже натощак. То есть они стали готовиться определенным образом. Натощак не для того, чтобы в желудке место было, но для того, чтобы воздерживаться. Для того, чтобы достойно принять тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. И со временем, конечно, причащаться стали реже, но при этом увеличилась подготовка ко причастию. То есть люди стали готовиться намного к нему дольше. Если раньше христиане были, скажем, всегда готовы, они всегда были готовы приступить к чаше, то христиане уже более поздних времен должны были как-то вырваться из этого вот, повседневного своего течения для того, чтобы найти время, как, в принципе, и сегодня, для того, чтобы помолиться, для того, чтобы соблюсти пост, и уже, соответственно, после этого приступить к таинству. В нашем Отечестве был, к сожалению, такой период, это был 19 век, когда люди причащались крайне редко, вплоть до того, что причащались раз в год. Пережитком того периода у нас является убеждение некоторых людей, что причащаться нужно только в периоды постов. То есть у нас 4 поста в году продолжительных, и в эти периоды необходимо разок причаститься, а все остальное время это уже на усмотрение, что, конечно, никак не вяжется со смыслом Евхаристии.
Ну вот вы уже коснулись 19 века, да. Что в России причащались редко, да, и даже бывало крайне такое, что раз в пост, Великий пост, и, в принципе, да. Это как самоидентификация, что да, я православный, но это не исповедание ведь веры. А сейчас причащаются, наверное, больше людей, чем в дореволюционной России, и вот даже такой документ издан об участии верных в Евхаристии, да, 2015 год. С чем связано, что Русская Православная Церковь пересмотрела вопрос причащения? С чем это связано? Связано ли это с революцией, которая произошла у нас в России в 17 году?
В период, который называется синодальный, то есть дореволюционный, в церковной жизни была такая проблема. Люди причащались редко. Миряне приступали к чаше раз в год, и порой это было обусловлено необходимостью получить справку по факту того, что я причащался, я исповедовался, значит, вот документ подтверждает, что я христианин. То есть я придерживаюсь такой вот государственной, скажем так, религии. И, к сожалению, такая политика привела к плачевным последствиям, как мы знаем. Случилась революция. И большинство людей, которые были, ну, скажем так, прихожанами церквей, прихожанами, которые ходили в храм на все службы, которые вроде как бы и были православными, но тем не менее те же люди буквально через несколько лет ушли из церкви навсегда, и они, и их дети, и их внуки, то есть потомки, были оторваны от церковного общения. И причина здесь видится нам в том, что люди были оторваны от евхаристического общения. Они были далеки от Христа, при этом пребывая в его церкви. Потому что на самое главное церковное таинство, на призыв Христа вкушать его тело, которое приносится за грех мира, и пить его кровь, которая излиянная за грех мира. Вот именно пренебрежение этим общением, пренебрежение самому Господу и служит, вот, служит причиной для таких трагедий в народе. Одна из причин, безусловно, духовная. Период послереволюционный, гонений на христиан, вот эта евхаристическая жизнь, как ни странно, стала возрождаться. Служили литургии, совершалось таинство Евхаристии, можно сказать, в экстремальных условиях, служили заключенные в лагерях, служили где-то в местах, в тайных, на квартирах, в домах и так далее. То есть Евхаристия стала совершаться. Вот, к сожалению, этот страшный период для нашего Отечества послужил неким катализатором для того, чтобы таинство Евхаристии возрождалось в людях. И только тогда христиане, те, кто не отрекся, те, кто остался в церкви, поняли, что нужно, что необходимо для того, чтобы быть с Богом, что необходимо для того, чтобы полноценно служить Ему. И вот это таинство Евхаристии, которое не прерывалось с апостольских времен и в различных условиях совершалось, не было истреблено, даже не было, скажем так, уничтожено, не было задавлено даже в самый страшный период гонений. И совершение таинства Евхаристии, конечно, во многом сохранило, на этом и держалась церковь.
То есть можно сказать, что сейчас евхаристическая жизнь улучшилась в церкви, да?
На сегодняшний день, по сравнению с периодом дореволюционным, безусловно, люди стали причащаться больше, люди стали подходить к чаше, возможно, ответственнее, я не знаю, я могу говорить только о нынешнем периоде. Люди готовятся, люди приступают к таинству, и в большинстве случаев это происходит, конечно, осознанно. В большинстве случаев это совершается для того, чтобы действительно соединиться со Христом. И вот здесь очень важно отметить, что как таковая исповедь – это не составляющая причастия. Исповедь или таинство покаяния – это отдельное таинство. То есть это не пропуск, не билет на причастие. Это не какой-то обряд, который позволяет человеку подойти к чашнику. Это отдельное таинство. Почему они соединены? Почему сегодня нужно исповедоваться, а потом причащаться? Не потому, что так было всегда, отнюдь, но потому, что сегодня, реалии сегодняшнего дня указывают нам на что? На то, что люди, к сожалению, даже участвующие часто в Евхаристии, не живут общинной жизнью. То есть у нас в храмах часто бывает так, что мы просто приходим, помолимся и уходим. И сегодня мы приходим в один храм, завтра в другой храм, послезавтра в третий, и никто человеку не запрещает это делать, и эта практика не осуждается ни в коем случае. Христос призывает нас и в одном храме, и в Воскресенском, и в Троицком, где угодно. Господь одинаково нас призывает, и мы одинаково можем прийти на любую литургию. Вот. Но тем не менее, мы живем в миру, у нас много искушений, у нас много проблем житейских, которые необходимо разрешать намного чаще, чем если бы мы жили там в общине христиан 2000 лет назад. И поэтому те грехи, которые у нас с вами накапливаются, те грехи, которые мы вот наживаем каждый день, в них необходимо каяться, то есть просить у Бога за них прощения, потому что к чаше нужно подходить максимально очищенным от своих грехов, максимально готовым ко встрече со Христом. Конечно, грехи мешают нам. Что такое грех? Грех – это промах, ошибка. То есть мы идем на пути, вот наша дорога к Богу, и вот какое-то отступление, какое-то препятствие, какая-то вот, значит, остановка непредвиденная – это есть ошибка. Ошибка или проблема, трудность в общении с Богом. И вот эти трудности нужно, конечно, эти завалы нужно расчищать и идти к Богу прямым твердым шагом. Поэтому таинство покаяния служит здесь как некая помощь христианину в борьбе со своими грехами и страстями, которые станутся препятствием, которое стоит между нами и Богом.
Отец Иоанн, то есть не существует определенного стандарта, как часто можно причащаться?
Правил относительно того, как часто надо причащаться, не существует. То есть вы не найдете книги или документы, где вам будет сказано «причащайся каждый день» или «причащайся там вторник, среда, четверг, там суббота, воскресенье». Нет, вы такого документа нигде не найдете. Каждый причащается с такой периодичностью, какой он считает нужным. То есть, безусловно, здесь должен в этом участвовать и духовник, который благословляет человека к причастию, который следит, скажем так, по-отечески за духовной жизнью своих подопечных, духовных чад. Это зависит еще от духовного состояния самих людей, самих христиан. И, конечно, насколько часто мы должны причащаться, в первую очередь, человек решает сам для себя. Если он с рассуждением, это идет с осознанием происходящего, он может причащаться часто. Мы не будем говорить конкретно, сколько раз в неделю, в месяц, в год, но чаще, чем человек, допустим, которому необходима длительная подготовка. Есть в молитве к причастию, да, звучат такие слова, что мы просим Господа причаститься не в суд или в осуждение. Почему? Потому что, чтобы по евангельскому слову не пить, по слову апостола Павла не пить кровь себе в осуждение, не есть плоть себе в осуждение, мы должны быть достойны этого. Ну, во всяком случае, как уже сказано было, не то чтобы достойны, но готовы. Мы должны идти, Христос идет к нам, а мы должны идти к Нему. То есть мы не должны сидеть и ждать, когда Он к нам придет. Мы должны идти друг другу навстречу. И поэтому, когда мы причащаемся, то мы, соответственно, какую-то должны себе принести. Господь нам дает какую-то пользу. Мы себе работаем над собой, да, мы становимся лучше. Как определить? Вот многие люди спрашивают, как определить, вот помогла мне, условно помогла, конечно, я такие выражения использую, повседневные исповедь. Или вот в осуждение у меня причастие пошло, или же, наоборот, во спасение. Вот как это определить? Где этот критерий, эта грань? Она видна, в принципе, каждому из нас. Если причастие делает нас лучше, если мы боремся со своими грехами, со своими страстями, если мы избавляемся от каких-то в жизни, скажем, каких-то трудностей, связанных вот с нашим духовным деланием, если их становится все меньше и меньше, значит, причастие идет нам на пользу. Но если я причастился, к примеру, в воскресный день, потому что это нужно было, потому что все причастились, и я пошел, если мы причащаемся просто потому, что вот у нас правило такое, там, раз в две недели причаститься, если мы подошли к чаше, а потом через там, какое-то время забыли о том, что мы причащались, то, конечно, на пользу такое причастие человеку не идет. Можно сказать, что вот это и есть причастие в осуждении, когда оно превращается в формальность. Вообще любое таинство, превращенное в формальность, любая молитва, превращенная в формальность, становится для человека вот препятствием, становится вот этим грехом.
Какие существуют препятствия для тех, кто желает причаститься?
Естественно, препятствием для участия в таинстве Евхаристии являются такие вещи, несовместимые с христианской жизнью, как, например, грехи сожительства, то есть незарегистрированного брака, также является препятствием это, естественно, человек неверующий, некрещенный, ну и, скажем, если он позиционирует себя как человек верующий, но не как христианин, а как кто-то другой, там, я просто верю в какие-то высшие силы, да, допустим, не будем сейчас в подробности этих вдаваться, то для этого человека участие в таинстве Евхаристии, скажем так, не является допустимым. Человек должен быть христианином, он должен готовиться, он должен знать, зачем он подходит к чаше. И задача церкви – это объяснить. И каждый раз, на каждой литургии, если вслушиваться в тексты, на каждом богослужении, если внимательно послушать, о чем идет речь, мы, в принципе, плавно, органично входим в эту таинство, мы к нему подходим, мы видим, как Евхаристия, да, является целью, ядром всей службы нашей, всей нашей, всех наших устремлений. Вот как что-либо в жизни имеет цель свою, так же и для богослужебного вот это движение Евхаристия является целью. Мы к ней идем, мы следуем за ним. И, безусловно, для христианина это огромное счастье, и дай Бог, чтобы Господь не отнял у нас эту радость евхаристического общения, чтобы мы с Богом и друг с другом в церкви соединялись в одной этой большой семье. И дай Бог, чтобы такая возможность была у нас и у будущих поколений, чтобы мы эту возможность сберегли. Поэтому будем молиться Бога, будем сами стараться сохранить это евхаристическое общение, потому что это величайший дар, и больше, чем этот дар, ничего на свете нет для нас, для христиан.
Тисон, спасибо вам большое за беседу. Я надеюсь, она будет полезна нашим телезрителям.
Благодарю вас. Спасибо, Господи.